человек как-то не настроен на то, что у нас должно что-то получиться нормальное. Обязательно кто-нибудь собьется, там чуть не запишется, скорее всего. Я так думаю. Вот, а если запишется, все равно это в эфире не поставят, потому что, ну, ерунда это все, мне кажется. Вот примерно вот в таком роде рассуждает один из главных героев, если, на мой взгляд, даже самый главный герой книги одной из хроник Нарнии, «Серебряное кресло». Квакль-бродякль, это, видимо, такая раса живых существ по имени, но, по крайней мере, в том переводе, который у Натальи Траубер, по имени Хмур. И в один из переломных моментов этой книги, интересно, говорят, по-моему, совы, что ли, но они же мудрые, что в этой ситуации ничего не остается, как обратиться, извините, конечно, к кваклям-бродяклям. И вот одного из них они находят, этого самого Хмура. Книга начинается с того, и, может быть, я поэтому обратил на нее внимание, что дети Юстас Вред, который в прошлой книге был некоторое время драконом, если кто помнит, и новый герой, девочка по имени Джилл, попадают в Нарнию прямо из школы. И школу это очень интересно описывает Льюис, который со школами в своей жизни вообще сталкивался, конечно. И, в общем, это столкновение у него были не очень, наверное, временами радостные. Если кто возьмет и прочитает его автобиографию, то поймет это.
Итак, закаленная школьной жизнью, Юстас и Джилл вместе с нарнийским кваклем, бродяклем Хмуром, продвигаются на север волшебного мира. Их цель – выполнить задание великого льва Аслана – найти и освободить похищенного и заколдованного принца Релиана. Аслан дал нашим героям 4 подсказки, знака, заповеди, повторять которые утром и вечером должна Джилл. Однако дело с этим повторением у девочки обстоит так же, как у нас с регулярным чтением молитвенного правила или священного писания.
Джилл забыла, уже не повторяла эти самые задания, эти самые, ну, заповеди. И они в какой-то момент просто практически ползли по одному из заданий, по разрушенному великаннему городу, про который как раз сказал Аслан Джилл, что вот его, к нему надо прийти. И поскольку она же забыла, и потом Хмур, когда он рассуждал, говорит, почему у нас не удалось это увидеть, он говорит так, что если бы мы об этом думали по-настоящему, Аслан так или иначе нам бы помог. И мы бы увидели, какой нужен туннель, дверь или еще что в этом роде. А мы, говорит, мы забыли. И здесь интересный момент. Они все стали обвинять себя. И Джилл сказала, что она виновата, и Юстас как-то так сокрушился. А Хмур, который вообще, на самом деле, по-моему, ни в чем не был виноват, он говорит, мне надо было вас взять там, в правую или в руку и броситься вот туда, куда надо.
Туда, куда надо, наши герои, избежав смертельной опасности или благодаря ей, все-таки попадут. И место это мало кому может понравиться, потому что это подземье. Однако теперь-то вечно предрекающий беды Хмур настроен оптимистично. Наконец-то они идут по пути, указанному Асланом. Ведь было написано огромными каменными буквами «В разрушенном городе великанов подо мной». А это один из знаков. Вот они там и оказались, значит, все верно. В подземье, в глубинах земли, живут существа, порабощенные злой колдуньей. В предыдущих хрониках Нарнии она была белой, сейчас стала зеленой. Но ее красота не поблекла, и сущность осталась прежней. Однако пока дамы в зеленом отсутствуют, и в ее замке, куда их доставили подземные стражники, Хмур, Юстас и Джилл встречают рыцаря.
Интересно, там есть момент, когда этот рыцарь смеется и так пытается их обескуражить, может быть, говорит, что да, вот вы, вот эта вот ваша надпись подо мной, она ничего не значит. Вы зря сюда, на самом деле, стремились, потому что это цитата из древнего стихотворения, которое знает моя госпожа. Вот она, значит, это вот просто типа надгробной надписи, получается, на могиле огромной одного из великаних королей. Есть другая тема, она потом дальше продолжится в их разговоре, последнем разговоре с этой самой зеленой дамой, которая, по всей видимости, ну, как один из вариантов, является той самой белой колдуньей и тому подобное. а может быть, не ей, но неважно. Когда одна из претензий к христианству в том, что оно повторяет зады многих религий. Ну, что вы рассказываете там про это? Это есть вот в этой вере. Да. Что вы рассказываете? Это вот цитата у вас вот из отсюда. Вот. А что вы это рассказываете? Это цитата у вас отсюда. Да мы согласимся. Без проблем. Именно как раз следуя мудрейшему Хмуру, который пока здесь совершенно не обескуражен оказывается тем, что это цитата просто из древнего стихотворения, потому что он настроен на то, что ислам может действовать и имея в виду эти древности. И что интересно, он при этом не лишен некоторого умения спорить, потому что он говорит, странно, что ваша дама знает это стихотворение. Что ж она такая тоже древняя, что ли? Как и тот лев, про которого мы, ну, который нам рассказал. Откуда она знает эту древность?
Рыцарь полностью порабощен дамой в зеленом. Это явственно следует из его речей. Со слов своей королевы он знает, что по ночам с ним случаются колдовские припадки. И только серебряное кресло, к которому его привязывают каждый вечер, может его удержать. И как раз наступает этот час – а дамы в зеленом по-прежнему нет. Рыцарь берет с Хмура Юстаса и Джил слово, что они не развяжут его, как бы он ни просил, но побудут с ним. И опять-таки, квакль, бродякль, Хмур, вечно чего-то опасающийся, но на самом деле боящийся только отступить от воли Аслана, многое решает в этой истории.
И вот настает момент, когда этот рыцарь говорит, что и умоляет их извинить его, что сейчас у него будет очередное сумасшествие, вот, что он будет всячески плохо себя вести, просить его не освобождать, его связывают его цепями. Вот. И когда я, помню, первый раз это читал, вот, то я видел, как из безумного, из вот этого лощенного, недалекого легкомысленного одновременно. Это такое странное сочетание, некая жестокость и при этом легкомысленность, лощеность, неприятное очень сочетание, как он превращается в человека, страдающего и одновременно непокоренного. И последнее остается задание, последняя заповедь, которую бы надо исполнить, и которую, оказывается, возможно исполнить, потому что Аслан сказал Джил, что помогите обязательно тому, первому, кто вас попросит о помощи моим именем, именем льва. И вот этот вот человек на серебряном кресле, которому вот отсюда и название, говорит, освободите меня, молю вас, спасите меня во имя льва, во имя Нарнии, которую я помню, во имя льва. И у них вопрос возникает, а как такого освободить? Он же безумный может быть, он же может сейчас схватить тот же самый меч и всех покрошить. А вот их же предупредили, что он безумен, что он очень хитр. А вот, что он сейчас их обманет, они его освободят. И интересный в этом смысле как раз дело получается, что тот самый Хмур опять же говорит, да, неизвестно, что он с нами сделает, но кажется, у нас другого выхода нету. Они вроде пытаются, по-моему, Юстас пытается как-то сказать, ну вот, это же не просто повеление, это просто слова. А вот он, ну вот, случилось то, что случилось. Должны освободить. Но Аслан не обещал, что мы останемся живыми там, или нам будет все хорошо. Придется, видимо, это делать. Видимо, придется это делать. И они это делают. Хотя никто и не обещает им, что там будет дальше. Все бы хорошо, но является как раз эта вот самая дама в зеленом. И она не бросается на них змеей. Она не пытается их уничтожить тут же. Нет. Она общается с ними, как с нашкодившими детишками. С неразумными. Она милостива вполне. Она участлива. А она у них что-то спрашивает. И как это бывает? То есть тебя спросили, и ты понял, что твой ответ на самом деле, ну, мягко говоря, не важен, но ты ответил, тебе сказали, ой, да что, Ну и как интересно, как интересно. Ну как расскажите еще. Думаю, что ты либо идиотик такой вот сидишь, так сказать, вот, или еще что-то. И вот что-то в этом роде. Ну и плюс там еще какие-то то ли физические, то ли мистические чары. То есть он какой-то порошок какой-то в огонь насыпал, и вот их всех уже начинает качать, так сказать, они что воля, что не воля. А диалог там вот какой. Даже не диалог, а вот разговор получается, что они пытаются вспомнить настоящесть. Они вспоминают Нарнию, вспоминают солнце, они вспоминают льва. И каждый раз эта самая дама пытается, и у нее, в общем, это хорошо выходит, кстати, получается вполне, пытается все их воспоминания заключить примерно в ту же самую обертку, что и с этой цитатой из старинного стихотворения, что, ну, это вам все показалось, это вы все бредили немножечко, ну, это ваши фантазии, ну, что вы, ну, фантазии. И нету ничего такого, что вы говорите, нету никакой Нарнии, нет такого наземья, нет никакого солнца. И они пытаются вначале, они пытаются с ней немножко спорить, как же нету? Солнце, это вот, а на что похоже ваше солнце? Интересно, интересно. И Релян говорит, ну как же, вот представьте себе лампу, вот она только больше. Значит, вы увидели лампу, вот, и вот ваше солнце. Что такое ваш Аслан, какое красивое, кстати, имя? Вот это вообще классная вещь, когда она говорит, что она же ненавидит его, она же знает о нем, должна, по крайней мере. Но она при этом говорит, какое красивое имя. Ну, действительно, да. И мы с этим же тоже сталкиваемся, то есть человек вполне, можно сказать, ну, знаете, это великий учитель нравственности, там, ваш этот самый, вот, это имя хорошее, да. Но, а кто он такой, ну-ка расскажите, я хочу про него знать. Ну, да, действительно, да, но опять же вы немножко это вот погорячились просто, погорячились. И вот получается, что тот опыт, который, причем не просто опыт какой-нибудь, а жизни, который есть и у королевича Релиана, и у Юстас, и у Джил, и у Хмура тоже, этот опыт она объявляет вежливо, миленько, сочувствующий, она объявляет его небывшим. Что то, что они знали, то, что они помнили, в чем они жили, это оказывается просто сон, просто фантазия. И нужно, с одной стороны, оставить эти глупые фантазии. Вот все так убаюкивающе, все так хорошо как-то, все вязко, все монотонно и звучащее. И дальше Хмур делает прекрасную вещь. А он поступает, он не спорит уже, по большому счету. В какой-то момент он понимает, что спорить словами здесь нельзя. И он делает поступок. Он делает поступок, который всю эту приятную, в кавычках, атмосферу рушит. Я хотя бы одну хорошую вещь сейчас сделаю, я не буду рассказывать, что он будет делать. Вот. Но мне очень сильно понравилось, конечно. И опять же, именно в этом самом зачастую и обвиняют христианство, вот, что оно, ну, такие противоречивые вещи, на самом деле, что либо вы слишком много обещаете, там всякие, значит, царство небесное, а с другой стороны, у вас какая-то вера, уж временами, мы-то думали, что вы духовные, а вы оказались прямо какие-то, прямо недуховные совсем, у вас там какие-то, понимаешь, духовности-то вам как раз и не хватает. Интересно. Вот Хмур это как раз делает, эту недуховную совершенно вещь. И вот здесь эта самая дама в зеленом как раз в первый раз по-настоящему пугается. А ее испуг, это тоже очень характерно и важно, ее испуг свидетельствуется тем, что она обзывает Хмура. И дальше Хмур говорит знаменитые слова. «Если нету Нарнии, — говорит он, — то я буду нарнийцем». То есть пусть ее нету, но я все равно нарниец. Ну да, гражданин Царства Небесного, гражданин небес, все понятно. Даже если здесь небес не видно, но я все равно же небесный гражданин. Не от мира сего оказываюсь я. И вот как раз получается, что Хмур первый себя объявляет гражданином другого подданства. И даже если пока этого или еще подданства этого нету, все равно это есть. И здесь уже да. Если Нарнии нет, я все равно Нарниец. А вот, и если этот мир единственное, что есть, тем ему хуже. И если вы считаете, что у нас все сказка, хорошо. Пусть сказка, но она все равно, пусть даже она сказка, глупая, но она лучше ваших этих самых рассуждений. И здесь уже начинается битва. Но они ее побеждают. Сразу говорю. Причем они ее, если я правильно помню, Кайлечи Лян ее рубит мечом. Ну, когда она в змею превращается, это же нормально. Все хорошо, в змею превратилась, зарубили мечом, все верно.
Если вы думаете, что отец Алексей, увлекшись, рассказал вам все...
О, простите, сейчас точно никто читать не будет, потому что все скажут, ну, все карты раскрыл. Ну, так можно?
Вы глубоко ошибаетесь. Столько еще событий и нюансов осталось за рамками нашей попытки осмысления этой Нарнийской хроники, что самое время взять книгу в руки и прочитать. И увидеть в ней даже больше, чем мы смогли сказать вам. Ну, а мы отправляемся готовиться к последней битве. Так называется седьмая, заключительная книга истории волшебного мира, созданного Клайвом Стейплзом Льюисом ради Христа и Евангелия.